Добрый день, дамы и господа, достопочтенные товарищи. Мы начинаем сегодня такой особый день, и я в первую очередь хотел бы, наверное, дать несколько слов разъяснения концепции Толдот-Ешерун. Толдот – потомки, Ешерун на русский язык не сильно переводится. Яшар – это прямой, Ешерун – это прямой человек, может быть, так это можно перевести на русский язык. И общая концепция о том, что религиозный еврей, божественное творение, он должен быть прямым, а не искривленным, не лживым. Его слово должно что-то стоить. Человек должен стремиться к истине и не бояться пойти на какие-то потери ради нее. То есть быть таким человеком, которого уважали бы его дети, его жена, его соседи, даже не побоюсь такого сравнения. Соответственно, Толдот Ешерун. Талмуд во многих галахических вопросах задает вопрос им Толдотейрем Каюцебарем Олав Каюцебарем. Являются ли потомки, соответствуют ли потомки образу праотцев, образу прародителей, в различных галахических вопросах, не в том, что связано с людьми, и дает ответы, когда да, когда нет, все на самом деле очень зависит. Наша задача, то есть нам однозначно Тора заповедует, кроме формального соблюдения заповедей и знания Торы, Тора нам предписывает «Лерагия лемалот авутейну» – прийти к величию наших праотцев. И откуда мы это знаем? В первую очередь из самого описания Торы. Тора нам на протяжении всей первой книги и части второй книги, да, собственно говоря, все книги Торы и все книги Писаний раскрывают нам величие людей прежних поколений. Не для того, чтобы мы могли где-то в викторине принять участие и продемонстрировать свои глубокие знания с тем, чтобы над другими людьми немножко мы могли бы возвыситься. Речь идет о том, чтобы мы сами смогли стать такими же, как эти великие, о которых говорится в Священном Писании. Итак, наша задача в рамках изучения Священного Писания, во всяком случае, это концепция учения Мусар, относиться ко всему, что сказано, не в рамках некого формального знания. Многие люди очень серьезно заблуждаются. Им кажется, что заповедь изучения Торы предполагает от них возможность ответить на какие-то вопросы и знать какую-то информацию. Если он знает, то он молодец, все у него в порядке. На самом деле Тора требует от нас соответствовать тем возвышенным критериям, тем возвышенным ценностям, которые были у людей Священного Писания. Тора – это инструкция, как нам исправить себя. Соответственно, организация Толдот Ешерун – потомки прямого цельного человека. Эта организация связана с образом Рава Зильбера, Рава Ицхака Зильбера, который действительно был особым человеком, который, в общем, в нашем поколении, может быть, таких людей особенно не было. Возможно, из какой-то другой галактики был для нас спущен, чтобы мы, русские евреи, в начале нашего процесса возвращения к Торе могли встретить исправленного человека, от него чему-то научиться. Это концепт, так во всяком случае я знаю Рав Зильбера, и так я, в общем, практически с первого знакомства к нему относился. Я лично с ним очень близко знаком с 1987 года. На протяжении лет я учился в Ешиве, где он давал урок Хумаша, в основном рассказывая как раз о великих людях. Таким образом, организация Толдот Ешерун, она получила свое название, насколько я понимаю, вся концепция, чтобы мы, российские евреи, под Россией сейчас я не имею в виду конкретно Российскую Федерацию, чтобы не обидеть там украинцев, если они здесь находятся, или кого-то еще, мы, русскоговорящие евреи, тоже плохо, да, украинцы все равно обидятся, русскоговорящие тоже не то. Но, во всяком случае, я хочу сказать, что те вот, кто были за, я знаю, как сформулировать, те, кто были за железной стеной, которая отделяла нас от еврейской традиции, от знания Бога, мы все каким-то образом должны немножко быть хорошими людьми. Мы должны стать людьми, которые просто будут хорошими. И наша недельная глава, глава Толдот, глава, которая рассказывает как раз о детях, она учит нас тому, что Яковом стать весьма тяжело, а вот Исавом вполне легко. Все телесное устремляет человека стать Исавом, это несложно. Яковом намного тяжелее, потому что необходимо осуществить некую связь между собой, между своим сердцем и своей душой. Еще раз, концепция мусара – это не изучение Торы в целях времяпрепровождения или с тем, чтобы стать умным и эрудированным, а это исключительно цель исправить себя, чтобы стать похожим на великих. Слово «ешерун» приводится в Торе два раза. Сейчас я с вами поделюсь экраном. «Ешерун» приводится в Торе только два раза. Это я вам показываю, да. В книге Дварим написано так: Ваишман Ешерун воеват шаманта авита касита вейто шелока асал набель цур ешуато. И тучен стал Ешерун, и стал легаться, ты потучнел, растолстел, покрылся, исказил фундаменты своего существования, покинул он Бога, создавшего его, и поругал твердыню спасение его. Соответственно, первая цитата приводится в негативном контексте. Что происходит, если Ешерун жиреет, если тот быть прямым, он становится искривленным, соответственно, определенными жировыми прослойками. В результате он ругает, то есть приводит к осквернению твердыню цу скалу, твердыню спасения и своего. И все мироздание изменяется, Бог уходит из этого мира, отдаляется от этого мира, ибо если творения отталкивают Творца, то он вынужден отойти, в этом концепция разрушения храма. Это первая из двух цитат, повествующая о концепции Ешерун, прямого человека. И народ должен стать Ешерун, прямым человеком, но если мы легаемся, а легается обычно зверь, который чем-то не удовлетворен, иначе слово легаться как-то не очень используется. Есть у нас еще одно повествование в Торе, в книге Дварим, 3 глава, видите здесь. Эйнке эль Ешерун, рухев шамай безрека, увегаватош хаким. Это благословение, которое Моше Рабейну перед своей смертью дает колену Ашера. Нет Богу подобного Ешерун. У Бога нет в мире такого, как Ешерун, такого, как прямой человек, как еврейский народ, как прямой народ. И результат этого, когда мы становимся Ешерун, когда мы становимся возвышенными, восседающий на небесах в помощь тебе, тогда Всевышний возвращается на небеса. Если, не дай Бог, мы не Ешерун, а некие ожиревшие и легающиеся творения, то тогда проблема очень серьезная. Всевышний с небес вынужден, мы Всевышнего с небес сбрасываем таким образом. Но если мы становимся Ешерун, тогда восседающий на небесах в помощь тебе, и в величии своем высотах. Всевышний становится в величии своем высотах. Это первые цитаты, которые мы привели с вами о концепции Ешерун, что есть задача, которая перед каждым из нас стоит в рамках учения Муса. Соответственно, что я хочу в связи с этим сказать. Два родных брата. Яков и Исав, о которых рассказывает наша недельная глава, они начали с дома учения их отца, но судьба их потомков сложилась очень по-разному. Один из них построил храм, потомки Якова построили храм, потомки Исава храм разрушили. И в результате тайна учения говорит о том, что Яков и Исав разделили миры. Яков взял будущий, грядущий мир, а Исав взял нижний мир со всеми его радостями и со всеми его материальными благами. Это требуется понять, где у них было такое соглашение между Яковом и Исавом, заключено в нашей недельной главе о разделении мира между собой. В чем проблема? Как оказалось, что два родных брата, два брата-двойняшки, которые родились у праведной Ривки, у праведного Ицхака, один, его потомки ушли очень далеко и построили Богу жилище в Нижних, жилище, в котором Бог мог раскрыть свое божественное присутствие. Другой брат тоже ушел достаточно далеко и создал материальную цивилизацию, в общем-то, всего продвинутого мира. Воцарился над Римом и дальше, соответственно, над всем сегодня миром. Концепции Исава были раскрыты. Очень скоро мы увидим, какие главные концепции, в чем существенная разница между жизненной позицией Якова, которая приводит нас к состоянии Ешерун, и между позицией Исава, который, соответственно, является обратным еврейскому народу. Обратите внимание, два брата, один из них, каждый из них обратный другому народу. Между собой у них полная разница. Откуда мы видим, что у нас полная разница? Покажу вам сейчас еще цитаты, которые здесь касаются этой темы. Книга пророка Иезекииля, глава книги пророка Иезекииля, где описывается состояние на небесах непосредственно перед разрушением храма, за 5 лет до разрушения первого храма. Написано так: «Умимиаль Ракия», и над Ракией, над небосводом, который находится в состоянии страшных процессов, турбулентности, когда ангелы Господа затрудняются с тем, чтобы перенести божественный престол. В этих условиях видит пророк Йехескель, уже находясь в вавилонском изгнании. «Ашер аль рошам кимаре эвен сапир», он видит голубой камень, небесной голубизны, видит небывалую божественную гармонию над вот этим состоянием турбулентности жуткой в небесах, к которой привел еврейский народ своим грехом. Что видит там пророк Иезекииль? Дмут кисе. Он видит образ, я не знаю, вообще вы видите то, что я показываю или нет? Хороший вопрос. Вот это. Я не знаю, вы видите то же самое, что я вам показываю или нет? Я не знаю. Во всяком случае, вот вы должны сейчас видеть книгу Иезекииля 1.26, вот эту. «Мималь раке», что над раке, над небосводом, который над головами ангелов, образ вида божественного престола, «Валь дмута кисе», и над ним «Дмут кимаре Адам алав милимала», образ человека над ним свыше. Это образ человека, который является эталоном человека, эталоном божественного творения, созданного по образу Бога, которым является Яков. То есть над божественной... Так, секунду, что здесь... Да, именно это вы видите. Thank you very much. Вы именно это видите. Состоянием хаоса, который привел к разрушению Иерусалимского храма, образ Ешеруна, образ прямого человека, а именно образ нашего праотца Якова. Пророк Авадия говорит относительно Эдома. Пророк Авадия приводится в конце книги пророков. Он был гером из Эдома, который увидел Бога, пришел к Торе. И по поводу который развил человеческую цивилизацию, пророк Авадия произнес слова: «Гиней катон нататиха бегоим базуй атамеод». «Вот малым сделал тебя среди народов, презираем ты весьма». Ну и возникает вопрос, что нужно сделать для того, чтобы стать самым презираемым среди народов. То есть как относится, что такое Эдом, и по каким причинам Всевышний его презирает больше всего. По поводу Якова сказано, что Якова и Исава, что Якова и Исав разделили между собой миры. Яков получил Олам Аба, будущий мир, а Исав получил этот мир. Соответственно, у Якова в Торе говорится о двух мотивациях, которые актуальны для человека. Есть мотивация давать и есть мотивация брать. Если человек живет так, что его мотивация давать, то он оправдал божественный образ в себе. То есть человек нуждается в том, чтобы брать тоже, потому что все мы нуждаемся в одежде, в квартире для проживания, в каких-то в пище, и мы не можем это как звери сами себе достать, поэтому нам необходимо и брать тоже. Вопрос, какая у тебя мотивация? Если твоя мотивация брать, то от зверей ты отличаешься только уровнем интеллекта. Если твоя мотивация давать, то тогда ты соответствуешь божественному образу, по которому ты был создан. Теперь я приведу еще одну цитату из Мидраш Танхума, которая говорит следующее, что цитата из Мидраш Танхума, я сейчас ее немножко увеличу и с вами поделюсь этим экраном. Итак, Мидраш Танхума. Исав, говорит Мидраш Танхума, возненавидел Всевышний. Соответственно, во времена, когда Рима, потомки Исава господствовали в земле Израиля, то наместник Рима по имени Тернасрупус очень любил вести философские беседы с Раби Акивой. И, в частности, Тернасрупус задает вопрос Раби Акиве, почему Всевышний возненавидел нас, как то сказано в этой Сав-Сонете, и Исава я возненавидел, где это сказано? Это сказано в словах пророка Малахи, последнего пророка, которого Хазаль, наши мудрецы, установили нам для чтения в этот шаббат, ближайший шаббат, то есть шаббат Толдот. Как раз там говорит пророк Малахи, что Всевышний возлюбил Якова и Исава возненавидел. И Тернасрупус, видите, он задал вопрос Раби Акиве, почему вдруг возненавидел Бог Исава римлян, ответил ему Раби Акива, «Лымахара нишевха, завтра я тебе отвечу на этот вопрос». На следующий день приходит Тернасрупус к Раби Акиве и говорит Раби Акива, «Расскажу я тебе, что я видел этой ночью». Тот говорит, «И что ты видел?» Говорит, «Видел я в сне». И вот две собаки, одну зовут Руфус, а другую зовут Руфина. Руфус, соответственно, Турнус Руфус, а Руфина его жена. Сразу же разгневался Турнус Руфус и говорит, как ты мог назвать своих собак, которых ты видел во сне, по имени моему и по имени моей жены. За это положена тебе смерть от Римского царства. Ответил ему Раби Акива, а какая разница между тобой и между ними? Ты ешь и пьешь, и они едят и пьют. Ты плодишься и размножаешься, и они плодятся и размножаются, они в смысле собаки. Ты умрешь, и они умирают. А то, что я назвал собак твоим именем, имени твоей жены, это тебя разозлило. Так как же вы не злите Всевышнего разве? Основал небеса и создал землю, который умерщвляет и оживляет, когда вы берете какой-то идол из дерева и называете его Богом. И разве не тем более, что Всевышний должен возненавидеть вас за это? И об этом сказано в этой Сав-Сонете, ибо, а по поводу евреев написано, «Килекер натати лахем». «Наследие хорошее дал я вам». Итак, это то, что нам рассказывает Мидраш Танхума о разнице между Яковом и Исавом. Яков и Исав разделили миры. Яков – будущий мир, а Исав взял себе мир материальный. теперь, как взял Яков и как взял Ясав. Мало провозгласить, что я беру для себя мир какой-то. Нужно каким-то образом здесь это разделение осуществить. Итак, о жизни под влиянием дурного побуждения сказано в Мишне следующее. Мишна трактата Авот, 4 глава. Зависть, страсть и стремление к славе исторгают человека из этого мира. То есть, если мы задумаемся, что явилось механизмом развития цивилизации Исава. Еще раз, концепция Исава, я думаю, что всем понятно, но одним словом можно, все-таки я скажу. Вот этот Ром и Рем, это сыновья Элифаза, потомки Исава, которые основали Рим. И дальше человечество уже двигалось более-менее в рамках римской цивилизации по развитию этого мира. При этом главной энергетикой их строения является зависть, страсти, то есть реализация страстей и стремление к славе. Соответственно, полной противоположностью является еврейский народ, который должен быть ешурун, должен быть прямым. И когда такое произойдет, то мы снова удостоимся божественного храма. Во всяком случае, другая противоположная опция, собственно, даже не противоположная, а единственная другая возможная опция, это опция Исава. Противоположность Ешеруну, прямому, цельному, это концепция Исава. Человек, который живет и работает, и принимает участие вследствие этого в развитии общества на трех основах. Зависть, страсть и стремление к славе. Так вот, об этом сказано, что они исторгают человека из этого мира. То есть тот, кто живет этими тремя первоначалами Исава, в конце концов, ему становится плохо, потому что зависть безгранична, страсти бесконечны, стремление к славе огромно. И человек никогда не сможет реализовать себя, поэтому он всегда будет страдать. Взять, например, главу правительства, какого любого, да, вот Трампа сейчас просто для сравнения, да, он как бы, в общем, пытался сделать то, что ему казалось правильным, он развалил в Америку эту систему старых политиков, и в результате не очень здорово, да. Нетаньяу, который, в частности, по поводу короны, сделал в результате лучше, чем во всех остальных странах, против него там демонстрации постоянно строятся. Я не хочу, чтобы моя лекция была политической, абсолютно нет, имею в виду, я не призываю сейчас ни за кого голосовать, к тому же выборов сейчас нету особенно. Я просто говорю, что даже глава правительства, который уже добился достаточно многого в политической жизни, он на самом деле с точки зрения зависти, страсти и стремления к славе, у него большие проблемы, потому что есть и более большие правители и так далее. Главная проблема, почему ангел Исава, почему Исав не приходит к счастью, и, соответственно, почему нельзя прийти к счастью методом движения Исава, а именно зависть, страсть и стремление к славе. Ответ на это следующий. Исав имеет своего ангела, и это ангел смерти. То есть Исава ведет его ангел и ведет, как мы правильно отметили, к смерти. Как то сказано в словах пророка Авадии, что даже если ты среди звезд построишь обиталище себе, оттуда я не зрину тебя речение Господа. Соответственно, если у Исава ангел смерти, и мы живем сегодня так же, как Исав, поскольку Исав захватил своей концепцией, своим воззрением все мироздание, то у нас определенная проблема, мы удаляемся от счастья, когда главное, к чему на самом деле человек стремится, это как раз оно самое, это счастье. Сейчас попроще. Всю эту идею только уже попроще, без сложной религиозной динамики и терминологии. Мы с вами все родились в странах, подчиненных видению Исава. Какое основное видение, мы еще пока не сказали, сейчас дойдем. мы родились в тех странах, где наши любящие родители и учителя говорили нам о том, что для того, чтобы жить хорошо, нужно что-то добиться в жизни. Соответственно, нужно образование получить, работать, быть богатым. Итак, мы читали книги Исава, написанные о том, что бедный и больной плохо, богатый и здоровый хорошо. И это более-менее главный лозунг, на котором мы жили. Просто наши мудрецы сформулировали его абсолютно завершенным образом о том, что зависть, страсть и стремление к славе исторгают человека из этого мира. А именно у представителей Исава есть только три мотора, три элемента, приводящие их к движению: зависть, страсть и стремление к славе, больше ничего нет. И они исторгают человека, то есть приводят его в то состояние, когда он недоволен своей долей. И об этом сказано, что Исав и Яков разделили между собой миры. Яков получил будущий мир, а Исав получил мир этот. Где такое разделение произошло? Произошло в нашей недельной главе Береши 25-32 стих. И произошло следующее. Когда Яков предложил купить первородство у Исава, то Исав, подумав, не сразу он дал это соглашение, как объясняют нам наши мудрецы, в результате долгих размышлений он произнес все-таки слова, которые вошли в историю, которые являются главными определяющими в развитии Исавом всей римско-европейской цивилизации. Исав сказал так: «Вайомер Исав, ене анухи гулех ламут, лама зали бахора». И сказал Исав: вот я иду, сейчас я с вами поделюсь скрином. Берешит 25:32. Вайомер Исав, ене анухи гулех ламут, велама зали бхора. И сказал Исав: вот я, ну, более правильно, иду к смерти. Иду к смерти. Для чего же мне первородство? Вот я иду к смерти. Для чего же мне первородство? Говорит Исав Яков. Какой человек, в принципе, смертный? Скажем, во времена Исава это уже было понятно, это было уже очевидно. Что означает, что я иду к смерти? Ну, скажи, я иду к смерти, зачем мне бананы? Я иду к смерти, зачем мне жениться? Я иду к смерти, зачем мне молиться? Не знаю что. Исав сказал так. Концепция первенства — это некая концепция служение Богу. Говорит Исав: если я иду к смерти, то зачем мне то, что имеет отношение к улам аба? Наши мудрецы, учителя мусара, в связи с этим сказали следующее, что Исава захлестнул весь мир идеей того, что для людей концепция улам аба, будущего мира, перестала быть релевантной. Она перестала быть чувствительной, ощутимой. Поэтому те люди, которые говорят, что они не верят в будущий мир, это их пустые слова. Те, кто говорят, что верят в будущий мир, к сожалению, для них это тоже, в общем-то, достаточно пустые слова, потому что мы, родившиеся под... Вот кто реально верит в будущий мир, кстати говоря, это арабы. Арабы, которые не прошли, в меньшей степени, скажем, прошли цивилизацию Исава, они верят в будущий мир. Но и будущий мир очень искажен и искривлен. Им кажется, что если они совершат убийство людей и сами при этом погибнут, то тогда они этот будущий мир получат. Но они в него, во всяком случае, верят. Те, кто живут в рамках сегодняшнего цивилизованного христианского общества, для них будущий мир – это исключительно опустошенное понятие, и именно это Исав, потомки Исава римляне, внесли в этот мир. «Я близок к смерти, — сказал Исав, — для чего же мне первородство?» Об этом говорят наши учителя в очень и очень древних источниках. Итак, Яков и Эсав, они поделили миры. Яков взял будущий мир, как то, в котором он получает большую награду, поскольку все добрые дела, которые человек делает в этом мире, невозможно за них получить награду в Нижнем мире. И даже самая маленькая заповедь, которую человек исполняет, не может, как говорят учителя мусара, не может человек получить за нее награду в этом мире, что если все удовольствие всех людей собрать вместе, то за все время существования мира, то тогда оно не будет достаточным для награды за самое маленькое доброе дело, которое осуществил человек. Мы сегодня говорили про римлян, мы сегодня говорили про наше воззрение на римлян. Возникает вопрос, а есть ли у нас какие-то источники, у самих римлян сегодня особо источников не сохранилось, поскольку не сохранился континуум их знаний. Есть ли у нас что-то относительно того, какие у нас были связи с римлянами в те времена, как римляне вообще на нас смотрят. Для этого сейчас я с вами поделюсь первоисточником из Талмуда, трактат Авода Зара, который тоже я для вас подготовил. Что это? Так, трактат Авода Зара. О том, как римляне смотрят на их взаимоотношения с евреями. Омар Авьюда, Омар Шмуэль, Од Ахерет Ешбер. Сказал Рав Юда, сказал Шмуэль, есть еще один праздник в Риме. Речь идет о римских языческих праздниках, которые изучают трактат Авода Зара, идолопоклонство. Ахат лышевим шана. Один раз в 70 лет. Есть у римлян некий праздник, который они отмечают один раз в 70 лет. Невим адам шалем приводит здорового целого человека. У маркивиму туаля дам хигер. И сажают его на человека храма. Если вы помните, когда Яков сражался с ангелом Исава, то он в результате стал хромым. Так вот, римляне берут человека, то есть Исава, и сажают его на храмово. Умалбишо бигдей Адам Ришон. Одевают его в одежды первого человека. Самые одежды, которые Яков одел для того, чтобы ввести в заблуждение своего отца и получить благословение. У манихим шок, как крепилоша, раби Ишмаэль. Дают ему на голову, кому ему, здоровому человеку, то есть Исаву, римлянину, одевают маску, сделанную из кожи раби Ишмаэля, первосвященника. А именно во время казни 10 праведников, 10 мучеников царства, когда с раби Акивы сорвали кожу. Первым, кто погиб, был глава поколения Рабан Шимон бен Гамлиэль, и после него Раби Ишмаэль Куэн Гадоль, Раби Ишмаэль, который был первосвященник. Когда происходила казнь, то обратила на это внимание дочь римского императора Рабана, посмотрела на Раби Ишмаэля и сказала, что он такой красивый, что я прошу тебя, в смысле отца ее, чтобы оставил жизнь первосвященнику Раби Ишмаэлю. И говорит, я хочу, чтобы он на мне женился, сказала дочь императора Адриана. Отец говорит своей дочери, смотри, ну так нельзя, у нас у римлян есть свой порядок, для нас это очень важно, потому что у нас сейчас происходит казнь 10 мучеников царства, это концептуально имеет очень большое значение в аспекте подчинения Ешуруна нечестивому царству Рима. Поэтому ну вот никак нельзя. Первосвященник обязательно должен умереть. Говорит дочь Адриана, ты знаешь, отец, я так полюбила вот этого человека, первосвященника, он так говорит. Давай тогда на память сорвем с него кожу, сдерем с него кожу, чтобы она навсегда у нас сохранилась, что вот такой был красивый первосвященник у Иерусалимского храма. На это отец согласился. И тогда, это римская любовь, кстати говоря, то на тему любви. Итак, римлянинка, которая полюбила первосвященника Иерусалимского храма, попросила сорвать с него кожу. Соответственно, эту кожу сорвали и сделали маску, чтобы истинная красота сохранилась в этом мире. Истинная красота и гармония первосвященника Иерусалимского храма. И одевают в рамках этого праздника, который празднуют один раз в 70 лет. То есть один раз в жизни человека этот праздник можно увидеть. Соответственно, одевают на этого человека, на здорового, сидящего на храмом, одевают маску раби Ишмаэля, улыбаются саварой и вешают ему на шею 200 зуз пизанских, то есть 200 вешают на шею, показать, что наши деньги управляют ними. У Махапима Ташваким и рынки фондовые, там, наверное, имелось в виду обычно, они и были фондовыми тогда, украшают всевозможным образом, баина всякими украшениями, у Махапим Лифанав, и провозглашают перед всеми евреями. Сар Кири Пластрахова де Марана. Вот так выглядит брат-обманщик. Имеется в виду, что Яков, который Ешерун, который прямой, он хромой. И на своей шее несет Исава римлянина. И вот и чем тебе помог этот обман? Чем тебе помог обман, что ты, соответственно, благословение получил обманом? И дальше они добавляют, римляне добавляют. Дехами-хами, тот, кто увидел раз в 70 лет, тот увидел. Выдало-хами, тот, кто не увидел, тот не увидел. Май-агами, лерама-берамаусы. Чем обманщику помог его обман? То есть Исав говорит, мы получили этот мир, мы в этом мире воцарились, мы ездим на хромом Якове, который является Ишерун, его образ запечатан под престолом Божественной славы, и тем не менее мы управляем миром. И чем вам этот обман помог, что вы получили благословение? У Мисаимина Барахи. И завершают они этот праздник следующими словами. Вайлен кад якум дейн. Горе тому, когда встанет этот. Горе сидящему на хромом Якове, то есть Исаву, когда Яков встанет и сбросит с себя нечестивого Исава. Это праздник Талмуд трактата Вудазара, праздник, который рассказывает, в котором описывается наша недельная глава. Наша недельная глава в передаче «Римлян», соответственно, есть у нас механизмы, которые могут нас привести либо к тому, что мы станем римлянами, либо к тому, что мы станем Яковом. То есть либо Ешерун, либо полный искривлен. Соответственно, каждому из нас необходимо выбирать. Теперь я хотел бы сказать следующую, рассказать мою любимую притчу, которая, наверное, сможет понять немножко больше, как работает ангел смерти Исава, как Ешерун может стать ожиревшим и брыкающимся, то, с чего мы начали нашу лекцию, ибо Ешерун, для тех, кто опоздал, Ешерун прямой праведный человек, приводится в Торе два раза, первый раз в негативном контексте, о том, что Ваишман Ешерун Ваебат, и растолстел Ешерун, начал легаться, и ожирел, и так далее, а второй в положительном контексте, что нет такого, как Бог, когда еврейский народ становится Ешерун, и тогда Бог оказывается на небесах и управляет мирозданием. Тогда Бог начинает управлять мирозданием. Соответственно, я хочу завершить тем, как работает этот процесс, который называется побуждение, как этот процесс оказывает влияние на человека. Проблема в том, что человек изначально создан в условиях дихотомии, связи между его божественным и между его телесным, его душа, его тело, и в условиях того, что человек не стоит на месте, а находится постоянно в движении, у него, к нему приложены две силы. Сила доброго побуждения, сила злого побуждения, и злое побуждение очень даже глубоко влияет на человека. Моя любимая притча про звездочета. Притча такая. Однажды жил-был в одном месте некий бедный человек, который учил Тору и в результате был голодный. Был Ешерун, был прямой, праведный, но в результате он был голодный. И вдруг в их город приезжает звездочет, в их деревню, в их местечко приезжает звездочет, который рассказывает всем людям за определенную плату, как они могут обрести мазаль, обрести аванс в этом мире. Плату в этом мире мы получаем уже в мире грядущем, а здесь получаем некий аванс. Исключительно некий аванс. Соответственно, жена посылает своего мужа для того, чтобы он пошел к звездочету, говорит муж, но его услуги, они не бесплатны, надо что-то заплатить. Тогда жена берет свое последнее кольцо и передает мужу. Муж приходит к звездочету, звездочет смотрит на кольцо, так особо интереса к этому не испытывая, опускает его к себе в карман и кричит ему: «Ганав!» Говорит этот Аврех, учащийся. Простите, что вы сказали? Ганав! Следующий. Что это означает? Иди, станешь вором, добьешься небывалых результатов. Ну, пошел Аврех, изучающий Талмуд, назад к своей жене и говорит: не знаю я, как бы, что сделать. Говорит жена, что он сказал? Муж говорит: ну, так, ничего конкретного, ничего общего. Он не мог такие слова произнести своей жене. Наконец, она все-таки спрашивает, давит, за что же я отдала последнее кольцо. Он говорит, он сказал мне, что если я стану воровать, я добьюсь очень многого. Ну, говорит жена, в такой ситуации сиди, продолжай дальше учить, будем нищенствовать, как это было прежде. Будем нищенствовать. Проходит какое-то время, они начинают о чем-то думать, что все-таки звездочет-то он очень такой качественный, звездочет с высшим образованием, по чтению звезд, и всем он дает хорошие советы, как и что. Тут особая ситуация, голод. Ну и жена говорит мужу: все-таки, может, пойдешь там, что-нибудь украдешь, и посмотрим, как оно все будет. Ну, выбора особенно нет, муж идет воровать. Подходит он к магазину ночью, видит в магазине дверь открыта. Он берет самую самую сухую булку, как по-русски, не свежую булку самую берет, оставляет записку: извините, просто нужда, вот такая ситуация, как только разбогатею, непременно верну и прошу, очень прошу прощения, нужда к этому привела. Берет булку, возвращается домой, жена говорит: слушай, так действительно у тебя мозаль, дверь магазина открыта осталась. Так он начал продвигаться, потом уже ко второму магазину он уже сам взломал, у него уже появились связи и отмычки и все что угодно. И он стал действительно одним из очень классных воров суперуровня. На каком-то этапе к вору приходят подельщики, как они называются. Вот. Они говорят: смотри, мы знаем, как взять царское хранилище с сокровищами. Знаем, как взять царское хранилище. Говорит он: ну хорошо, давайте попробуем. В результате идет он брать царское хранилище и видит, что вся стража пьяная, все лежат. Он берет самое ценное из царского хранилища, выходят и хотят поделить между собой наводчики и главный вор. Наводчики говорят: надо делить пополам. Мы налили, ты осуществил, потому что ты ганав с небывалым мазалем. Надо делить пополам. Он говорит: почему пополам, друг? Я сделал основную часть, вы только дали наводку, я основную часть сделал. Поэтому мне нужно больше. Они говорят: мы не согласны. Как будем решать? Он говорит: пойдемте назад к царю, спросим его, он все-таки царь. Приходят они к царю, будут его, извиняются. Говорят: слушайте, вот извините, товарищ придержатель царской власти, вы меня очень не простите, говорит он. Вот если такое произошло, что украли у царя основные ценности из его хранилища, то как это нужно делить? Вот вор считает, что ему большая часть. А наводчики говорят, что пополам. царь смотрит на все это и думает, что ему это снится. И говорит, ну, я считаю, что укравший прав, что не пополам надо делить, а ему большую часть. Спасибо, товарищ придержатель царской власти, все это то, что мы хотели узнать. И уходит. На утро царь понимает, что все это был не сон, действительно его обокрали. Он дает указание сотрудникам госбезопасности найти вора и всех, кто в этом виноват и к этому причастен, и привести к царю, соответственно, на эшафот. И их ловят, приводят к царю и поднимают его на виселицу. И в это время он видит, что на самом первом ряду, где сидят самые важные люди, одно место свободно. И не для царя оно предназначено, а для того, кто опоздал. И последний опоздавший, которого ожидают, прежде чем начать казнь, оказывается тот самый звездочет, который истолковал ему, что если он вместо изучения Торы будет следовать греху и станет хорошим вором, то все будет прекрасно. Идет этот звездочет, и на плече у него огромный мешок, который он несет. Огромный-огромный мешок. И тут обращается этот преступник к звездочету и говорит, ну и где же ваша правда? Вы сказали, что у меня будет небывалый мазаль, если я стану вором. И вот сейчас я оказываюсь на эшафоте, говорит звездочет. А ты что, не видишь, что у меня мешок на плече? Какой мешок? Меня сейчас казнят. Какая разница, что у тебя мешок? Он говорит, а ты знаешь, что у меня там в мешке? Да какая разница, что у тебя в мешке? В мешке, говорит, у меня сношенная обувь. Сношенная обувь, которую я сносил. Ты помнишь, когда ты первый магазин свой взял, там дверь была открыта. Кто ее открыл? Я ее открыл. Ты помнишь, когда второй магазин ты брал, там у тебя уже отмычки помогли. Кто тебе эти отмычки помог достать? Я помог. Сколько обуви, говорит звездочет, я сносил для того, чтобы увидеть тебя сейчас на эшафоте. Вот именно так работает дурное побуждение. Именно таким образом оно работает. Оно дает нам успех и в конечном и приводит нас к смерти. Так Яков и Исав разделили между собой Улам Азе и Улам Аба. Итак, по поводу Ешерун. Ешерун – это прямой человек. Организация от Ешерун названа в честь Рава Зильбера, который, с моей точки зрения, был послан нам из другой галактики, из другого временного измерения для того, чтобы мы могли увидеть человека, каким необходимо, каким правильно быть, как это от нас требуется, соответственно, описание. Я хотел бы закончить тем, что я услышал лично от Рава Зильбера, от Рава Ицхака Зильбера, повествование, которое он рассказал по поводу следующей недельной главы, что однажды так случилось, что в городе Цфат, когда было первое поколение охроним первое поколение последних комментаторов, когда в одном поколении жила Аризаль, Шульхан Арух, Рав Моше Алшейх, комментатор Торы, и Рав Алькабец, который написал Лехадудьон, был хазаном в Цфате. В одном поколении Всевышний благословил землю Израиля, потому что центром Торы тогда была Европа, совсем не земля Израиля. И вдруг именно в момент перехода от Решоним к Ахроним, от первых комментаторов к последним в земле Израиля образовался некий всплеск знания. Это история, которую я слышал лично от Рава Ицхака Зильбера, которой я хотел бы закончить свой урок сегодня. Соответственно, Рав Алшейх дает урок в своей синагоге, которая сохранилась до сегодняшнего дня, о том, как Лаван обманывал Якова и давал ему, каждый раз менял его плату и давал ему других животных, овец другой формы, другой окраски и так далее. И в это время, когда шейх дает урок, Аризаль засмеялся и вышел из зала. И всем было интересно, что это означает. Спросили после урока Алшейха Аризаля, почему он ушел, что что-то Алшейх сказал не то. Нет, говорит, он сказал, говорил совершенно замечательно. настолько замечательно, что его пришли услышать даже души умерших людей, и в частности душа Лавана. И когда Рав Алшейх рассказывал, как менял эти раскраски для овец Лаван, и такой цвет, и сякой цвет, и крапчатых, и полосатых, и таких, тут Лаван вдруг хватается за голову и говорит: ой, а до этого я даже не додумался. Тогда Аризаль, соответственно, засмеялся и вышел из урока. Это то, что я слышал от Рава Зильбера. Общая концепция, что каждый из нас должен стать Ешерун, метод изучения, который, во всяком случае, сегодня существует для исправления себя, называется мусар. Уроки мусара по вторникам в 8 часов я даю в рамках организации Толдот Ешерун, и большое количество книг уже существует на русском языке. Еще раз, центральная концепция – это как стать другим человеком, как стать человеком, который Ешерун, который прямой, а не который как. Исав, два родных брата, начали одинаково, закончили очень-очень по-разному. Спасибо за внимание. Это то, что я хотел сказать сегодня.